Самый опасный момент для Англии во время Второй мировой войны, когда в любой момент ожидалось вторжение немецких войск, Винстон Черчилл, обращаясь к английскому народу, сказал: «Я могу вам обещать только пот, слезы и кровь». Черчилл не мог обещать им победы, до того было безнадежно их положение. Только пот, слезы и кровь – это все. Накануне своей Голгофской смерти, когда казалось, что силы ада одержали полную победу, Христос, обращаясь к своим ученикам, говорит им: «В мире будете иметь скорбь». Вы заметили, Христос фактически тоже говорит, что их ожидает и пот, и слезы, и кровь. Но это не все, что Он им обещал. Он добавил нечто весьма важное. Он сказал эти чудесные слова: «Но мужайтесь, я победил мир». Да, вас постигнут разного рода страдания. Вы будете гонимы за слово мое. Вас будут отдавать в судилище. Возложат на вас руки, предавая в темницы. Вас будут бить, и некоторых даже убьют. Но мужайтесь, я победил мир, говорит Христос. И вот в основу нашей сегодняшней проповеди я хочу взять вторую часть 8 стиха 1 главы 2 послания апостола Павла Тимофею. Тут он говорит так: «Страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Не без значения тот факт, что апостол Павел пишет эти слова, будучи сам в узах. Притом он ожидает своей казни, и тем не менее все его послание дышит победой и триумфом. «Теперь, — говорит он, — готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Почему венец? Венец дают побеждающим, а не приговоренным к смерти преступникам. Но вы скажете: апостол Павел, какой он был преступник? Конечно, мы-то знаем, что он страдал за имя Христово, но осудили его не за это. Мир не хочет признаться в том, что он преследует детей Божьих за их веру. Он найдет другой предлог. Он может приписать любое обвинение. Статей в его законе много, которые можно человеку приписать. Слушайте, что Павел в этом же послании пишет: «За благовествование мое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божьего нет уз. Я заключен как преступник. Им удалось меня заключить, и им удастся даже лишить меня жизни. Но обуздать Слово Божие они не в силах. Слава и благодарение Господу». Дорогие друзья, Слово Божие говорит, что всякий, желающий жить благочестиво в этом мире, будет гоним. Это одна сторона, но есть и другая сторона. Мы до того ослеплены страхом от самой мысли о страданиях, что забываем о последующей за страданием славе. Не забудем, возлюбленные, что если с Ним страдаем, то с Ним и прославимся. Поэтому нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, говорит Слово Божье. Но, дорогие мои, уже здесь, на земле, Господь вознаграждает страдающих за имя Его. И об этом мог Павел засвидетельствовать. Он говорит: «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». И кто может так утешить, как сам Господь? Вот почему апостол Петр пишет: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Правда, это вознаграждение обещано в будущем, когда мы предстанем пред нашим Господом. Но, возлюбленные, оно обещано нам и здесь. Слушайте, что тот же Петр пишет дальше: «Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас». Какое может быть еще большее награждение для чада Божия, чем утешение самого Господа и пребывание Духа славы с Ним и над Ним? Но помимо этого есть и другое вознаграждение за теперешние страдания. Когда страдание принимается от любящей руки нашего Господа, то они производят в нас то, что ничто другое не может в нас произвести. В послании к Римлянам в 5 главе сказано: «От скорби происходит терпение». Вот почему Яков в начале своего послания говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Это Яков писал гонимой церкви, которая была в рассеянии. О церкви, преследуемой в Фессалониках, Павел мог сказать: «Мы хвалимся вами терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». История показала, что церковь в гонениях всегда отличалась своей преданностью Господу и своим духовным преимуществом. Смирской церкви, которая была под тяжелым обстрелом врага, Христос говорит: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Но не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Опять награда, венец. Гонимой страдающей церкви обещан венец. Это в день онный, вознагражденный за верность до смерти под постоянным натиском врага. Но вы заметили, что я упустил одну маленькую, но очень значительную фразу, состоящую всего из 3 слов. Но как много через них сказано. Их сказал сам Господь. Они говорят о теперешнем вознаграждении. Заметьте, они сказаны были между словами «скорбь», «нищета» и «злословие». Там они скрыты в скобках. Слушайте: «Впрочем, ты богат». Эту преследуемую, страдающую и скорбящую церковь Господь видел богатой. Богатой не земными благами, не популярностью, невидимым успехом, но богатой в своем Боге. Над ней почивал Дух Святой, Дух Славы. И какое утешение, Господь сам говорит: «Но ты богат, не бойся ничего». Теперь обратите внимание на то, где находился Иоанн в последние дни своей жизни. Он на острове Патмос. И почему он там? Пусть он сам скажет: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Этими словами Иоанн в кратком и сжатом виде описывает не только свое переживание, но опыт церкви и самого Господа Иисуса Христа, когда Он был здесь на земле. Скорбь, царство, терпение. Если вникнуть в эти слова, то мы обнаружим чудную гармонию божественного метода обращения с нами. Возьмем эти 3 слова в том порядке, в котором они даны нам здесь. Первое слово – скорбь. Что значит скорбь? Слово это в подлиннике означает напряжение, причиняющие боль. Это именно Христос имел в виду, когда Он сказал ученикам, что они восплачут и возрыдают, и печальны будут, и что печаль их в радость будет, проиллюстрировав истину эту так. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Иначе говоря, так же естественно, как женщина переживает боли при родах, так христианину суждено страдать в этом мире. Слово Божие ясно говорит: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Но никогда не забудем, возлюбленные, что скорбь эта рождает жизнь. Без креста не может быть воскресения. Чтобы познать действительно Его силу и воскресение Его, необходимо быть и участником в страданиях Его, сообразуя смерти Его. Вы заметили, я сказал, что этим же путем шел сам Иисус Христос. За претерпение смерти был Он увенчан славою и честью, говорит Слово Божие. И в 10 стихе, это послание к евреям во 2 главе, сказано: «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славе, вождя спасения их совершил через страдания». Но в подлиннике это место звучит немножко иначе. В русском переводе сказано, что вождь нашего спасения через свои страдания сделал нас совершенными. Да, это действительно так. Через искупительную жертву Иисуса Христа мы стали праведными перед Богом, то есть совершенными. Он видит теперь нас через Сына Своего. Но в данном тексте в подлиннике сказано, что вождь спасения нашего, то есть сам Иисус Христос, сделался совершенным через страдания. Но вы скажете, разве он не был совершенным? Конечно, в нем не было ни пятна, ни порока. Но как человек он совершенствовался, то есть как человек своим послушанием он достиг того совершенства, которого Адам не достиг. Христос для того и очеловечился, чтобы совершенствовать то, что Бог назначил Адаму. Христос был в полном смысле этого слова человеком, но отличился от Адама и его потомков тем, что был без греха. Он был обложен немощью, как и мы. И хотя он и сын, однако, говорит Слово Божие, страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Дорогие друзья, братья и сестры, вождь нашего спасения, сам Сын Божий, Господь Иисус Христос, полностью отождествился с нами. Поэтому Он и может сострадать нам в немощах наших. Он, подобно нам, искушен был во всем, и благодарение Ему вовек Он остался без греха. Да, путь креста, страдания и скорби был Его путем. По этому же пути Он предназначил и нам идти. Это и есть значение слова «скорбь». Но заметьте следующее слово. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царствии». Скорбь – не единственное переживание церкви. Если нам в этой жизни суждена была бы только скорбь, то мы несчастнее всех человеков. Возлюбленные, скорбь и страдания не есть, конечная участь чада Божия нет. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царствии». Слава и благодарение нашему Господу, что включено в нашу жизнь и царство. Но он говорит и терпение. Эти два слова нужно брать вместе. Они неразъемлемы. Они говорят о нашей внутренней жизни. Скорбь говорит о наших внешних обстоятельствах, а царство и терпение о нашем внутреннем мире. Вот это внутреннее состояние и отличает чадо Божие, церковь, от остального мира. Но правда, не только церковь переживает скорбь, страдания и гонения. Есть люди искренние, которые преследуются за их идеологию, но этим и кончается жизнь для многих из них скорбью. Но в жизни чада Божия входит и царство, и терпение. Слава нашему дорогому Господу! Слово «царство» говорит нам о сфере царского правления. Тут, конечно, имеется в виду Царство Божие, которое находится под абсолютным правлением нашего Господа. Все в этом Царстве под Его контролем. В этом Царстве ничего не может произойти без Его разрешения. Ничто не может коснуться гражданина этого Царства без прямого разрешения Царя. Ни один человек, ни одно существо, ни дьявол, никакая другая тварь не может коснуться гражданина этого Царства без согласия его правителя. Враг не может коснуться ни малейшей части, ни твоего имущества, ничего другого, принадлежащего тебе, ни твоей личности, даже ни одного волоска на голове твоей. Вот почему Павел так смело говорит, «Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Каждое событие в твоей жизни, как бы оно ни казалось незначительным, контролируется твоим царем, раз ты гражданин Его Царства, слава и благодарение Ему. Но обратите внимание на третье слово – терпение. Это неизбежное последствие скорби и царства – терпение. В этом слове скрывается интересная мысль, а именно – оставаться подвластным. Поскольку я подвластен Богу, Его царствованию, скорбь, страдания, гонения и всякого рода испытания производит во мне то, к чему Бог меня предназначил. А к чему предназначил Бог меня и тебя, дорогой брат и дорогая сестра? Быть подобными образу Сына Божия. Все эти переживания содействуют к этому высшему благу. Вот почему мы можем радоваться всегда при всех обстоятельствах жизни. Для христианина нет случайностей, ибо нашим властелином является сам Господь Бог. Поэтому, мой дорогой друг, страдания твои не без цели и не без значения. Ты можешь вместе с Павлом сказать: «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Кто, кроме чада Божия, может хвалиться немощами своими, радоваться при всех скорбях своих? Никто! Слава и благодарение тому, который возлюбил нас вечной любовью, у которого только добрые намерения о нас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду, говорит Слово Божие. Возлюбленные, если мы участвуем в страданиях Его, то с Ним и прославимся. Если уже кто правильно понял эту истину и верно шел этим путем, то это был апостол Павел. Когда он написал верующим в Коринфе, то он так описал свое переживание. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. И низлагаемы, но не погибаем». Теперь слушайте, что он дальше говорит. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Немножко позже в этом же послании он говорит: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Таково, возлюбленные, переживание дитяти Божьего, находящегося под авторитетом Царя Иисуса Христа. Скорбь, царство и терпение. Дорогой друг, когда ты находишься в сфере Его царства, царства Иисуса Христа, тогда ты обнаружишь цель жизни, благодарение Ему. Суждена тебе скорбь. Находишься ли ты на твоем Патмосе? Знай, что Господь там. Дух Божий тебя поднимет над всеми твоими испытаниями, и это твое переживание будет для тебя днем воскресным, днем жизни с избытком, и ты услышишь Его голос, Он сам тебя утешит, и ты увидишь Его славу. А если ты еще не познал этого чудного Спасителя, то встань, мой дорогой друг, на путь Его, прими Его как своего Спасителя и Господа. Тогда ты найдешь смысл жизни. Все, даже самые малейшие события в твоей жизни будут иметь значение. О, какая это богатая жизнь! Слава и благодарение Ему!